Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим читать вторую главу книги пророка Иезекииля. В ней рассказывается о том, как Господь призывал Иезекииля на пророческое служение. Бог не скрывал от будущего пророка всех трудностей, связанных с этим служением, и заранее предупреждал, что далеко не всякий, а может быть, даже вообще никто не захочет внимать голосу пророка. Я думаю, в наше время не надо далеко ходить за примерами, чтобы проиллюстрировать трудности работы с людьми. Многие из тех, кто посещает церковь по воскресеньям, стараются быть вежливыми и опрятными. Им хочется жить так, чтобы казаться спокойными и умиротворенными. И им, конечно же, не хочется, чтобы кто-то называл их пропащими грешниками, нуждающимися в спасении, призывал покаяться и покориться Богу. Они считают себя праведниками на том простом основании, что они никого не убивают, не занимаются разбоем на улицах. Эти люди ходят в церковь, но на самом деле они выступают против Бога, потому что они только играют в церковь, они не принимают Бога и не полагаются на Бога в своем сердце. Для них христианство — это интересная игра. Они думают, что быть христианами значит вести себя хорошо, и на этом ставят жирную точку. Но если рассмотреть их жизнь и их мысли подробнее, то окажется, что они отвергают Божье Слово. И примерно с такими же людьми Бог предлагал работать Иезекиилю. Послушайте, какой сложной была задача Иезекииля. Я читаю вам 5 стих 2 главы. «Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом? Но пусть знают, что был пророк среди них». Бог говорит Иезекиилю: «Я призываю тебя пойти к этим людям и, независимо от того, будут они слушать тебя или нет, просто сказать им все, что я повелеваю. Пусть они узнают, что среди них был Божий пророк». Другими словами, люди, послушавшие Иезекииля, получали возможность узнать, что он пророк Божий. Они убеждались в этом, даже если не были согласны с ним. Читаем далее, послушайте 6 стих. «А ты, сын человеческий, не бойся их и не бойся речей их, если они волчцами и тернами будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов. Не бойся речей их и не страшись лица их, ибо они мятежный дом». Очевидно, Иезекииля подстерегали опасности, но Бог велит ему: «Не бойся людей и не бойся их слов». Господь показывает, какая тяжелая работа ему предстоит. И в следующей, 3 главе, описывается подготовка пророка к выполнению трудного задания. Иеремия был не таким, как Иезекииль. Иеремия был пророком с разбитым сердцем. Он часто страдал и плакал. В сложный момент истории Бог хотел с помощью Иеремии показать своему народу, что ему больно отправлять иудеев в рабство. Но теперь люди уже в изгнании. Они ожесточены и непокорны. Но храм пока еще не сожжен, а Иерусалим еще не разрушен. Только через 7 лет после прибытия изгнанников в Вавилон произойдут эти ужасные события. Вот почему лжепророки по-прежнему твердят, что их народ — Божий народ, а значит, все изгнанники скоро вернутся домой. Лжепророки кричат Иезекиилю: «Да кто ты такой, чтобы говорить подобные вещи? Мы — Божий народ, и мы вернемся домой. Мы не пробудем в изгнании долго». Но Бог сказал Иезекиилю: «Говори им, что они не вернутся. Они пробудут в изгнании 70 лет, как предсказал Иеремия. 70 лет пробудут они в Вавилоне и будут трудиться в поте лица, строя каналы и дома, возделывая поля. Это будет нелегко». Послушайте первый стих третьей главы. «И сказал мне, Сын человеческий, съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Здесь Господь снова называет Иезекииля сыном человеческим, и это свидетельствует о том, какая сложная задача ему предстоит и сколько горя ему придется перенести. «Съешь, что пред тобою, съешь этот свиток и иди, говори дому Израилеву». Знаете, неплохая диета — питаться Словом Божьим. Слово Божье должно стать частью нас, друзья мои. Если сердце человека не исполнено Словом Божьим, если человек не верит Богу целиком, то такой человек не должен проповедовать. Такой человек должен отказаться от служения, потому что кафедра — это не место для цветистых речей и изысканных словесных упражнений. Кафедра — это место для провозглашения Божьего Слова. Итак, что же было дальше с Иезекиилем? Послушайте стихи 2 и 3. «Тогда я открыл уста мои, и он дал мне съесть этот свиток, и сказал мне, Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Друзья мои, мы должны питаться Словом Божьим. Позвольте мне спросить вас, любите ли вы Христа? Нет, сначала я спрошу вас вот что. Любите ли вы Слово Божье? Вы не можете любить Христа, если не любите Божьего Слова. Однажды один профессор семинарии спросил меня, «Какой теории богодухновенности вы придерживаетесь?» И я ответил, «У меня вовсе нет теории, я люблю Библию. Для того, чтобы Слово Божье имело для вас значение, вы должны любить его. Слово Божье открывает нам Христа. И по этой причине мы начинаем любить Писание». Иезекииль пишет, «Было в устах моих сладко, как мед». Вот так он полюбил Слово Божье. Послушайте стихи 4 и 5. «И он сказал мне, Сын человеческий, встань и иди к дому Израилеву, и говори им моими словами, ибо не к народу с речью невнятную и с непонятным языком ты посылаешься, но к дому Израилеву». И Иезекиилю предстояло обращаться не к чужеземцам, а к собственному народу. Ему не нужно было учить иностранный язык. Бог посылал его к дому Израилеву. И вот с какой вестью Бог послал его. Читаю вам стихи с 6 по 9. «Не к народам многим, с невнятную речью и с непонятным языком, которых слов ты не разумел бы, да если бы я послал тебя и к ним, то они послушались бы тебя, а дом Израилев не захочет слушать тебя, ибо они не хотят слушать меня, потому что весь дом Израилев с крепким лбом и жестоким сердцем. Вот я сделал и твое лицо крепким против лиц их, и твое чело крепким против их лба. Как алмаз, который крепче камня, сделал я чело твое. Не бойся их и не страшись пред лицом их, ибо они мятежный дом». Иными словами, Господь говорит пророку, «Иезекииль, я посылаю тебя к упрямым людям, которые выступают против меня. Они не слышат меня, и тебя тоже не станут слушать, но ты все равно пойдешь и будешь говорить с ними. И я сделаю так, что они услышат тебя». Бог не стал укреплять сердце Иеремии. Иеремия был очень нежным человеком. Он плакал, когда сталкивался с трудностями. Однажды он даже пошел к Господу и отказался от поручения. Что касается Иезекииля, то этот человек не отличался особой ранимостью. И Бог говорит ему, «Народ Израиля ожесточен, но я сделаю тебя еще более стойким, чем сейчас. А дальше Бог дает Иезекиилю указание, что ему делать. Послушайте стихи с 15 по 19. «И пришел я к переселенным в Тель-Авив, живущим при реке Хавари, и остановился там, где они жили, и провел среди них 7 дней в изумлении. По прошествии же 7 дней было ко мне слово Господне. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою». Бог велит Иезекиилю стать стражем и охранять свой народ. Может быть, людям этого не захочется, но пророк все равно должен предостерегать их от ошибок. Бог говорит ему: «Если ты не предупредишь их, и они в результате погибнут за свои грехи, то ты будешь в ответе передо мной. Но если ты предупредишь их, а они продолжат быть непокорными и умрут из-за грехов, тогда ты не будешь виноват». Друзья мои, не хотелось бы мне быть на месте служителя, который не учит Слову Божьему. Не хотелось бы мне предстать пред Господом Иисусом Христом на суде вместо такого человека. Если у вас есть Слово Божье, вы должны постоянно делиться им с окружающими. Это должен был делать Иезекииль. И Бог выбрал его не случайно. Этот человек был тверд и непреклонен. В древнем мире, когда города были защищены крепостными стенами, городской страж играл очень важную роль. Стены защищали город, а городские ворота с наступлением ночи закрывались. И городской страж стоял на стене и бодрствовал всю ночь. Опытным глазом всматривался он в кромешную темноту, окружавшую город, прислушивался к каждому шороху, ждал приближения опасности, наступления врага. И благодаря этому человеку горожане могли спокойно спать, не боясь проснуться в своем родном городе, захваченном неприятелями. В Слове Божьем тоже говорится о таких стражниках. У Исаии в 62 главе стих 6 мы читаем: «На стенах твоих, Иерусалим, я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью». А в первом стихе Псалма 126 написано: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». У евреев ночь была разделена на 3 стражи, то есть, говоря нашим языком, стражники работали в 3 смены. От наступления темноты до полуночи, от полуночи до первых петухов. Это, вероятно, было 3 часа утра. И, наконец, 3-я стража — от первых петухов до рассвета. Утренний стражник объявлял о наступлении рассвета и об окончании дежурства. Что же касается римлян, то они делили ночь на 4 стражи. Вы могли бы сказать, что такая практика относится к давним временам, что это далекое прошлое, и в наше цивилизованное время стражники нам больше не нужны. Но оказывается, нам все-таки нужны стражники. Наши стражники — это полицейские, которые патрулируют наши города по ночам. Лично я считаю, что полицейских должны поддерживать горожане, и что мы должны быть на их стороне. Я, конечно же, знаю, что некоторые из полицейских совсем не такие, какими должны быть. Но мы в любом случае должны уважать их работу и ценить их за то, что они защищают нас по ночам. Если мы будем нарушать законы так же, как сейчас, то, боюсь, наступит время, когда они вообще никак не смогут нам помочь. В книге Исаии говорится, что стражник был не только ответственным лицом, он должен был обладать сообразительностью и зорким зрением. Он был обязан увидеть врага даже в темноте. Подобно ему, сегодняшний служитель церкви — это страж своей паствы. И он должен быть в состоянии предупредить вверенных его попечению людей об опасности. Читаем далее, послушайте стих 20 из 3 главы книги пророка Иезекииля. «И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу пред ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела его, какие делал он, и я взыщу кровь его от рук твоих». Обычно этот стих используют как доказательство того, будто верующий может отпасть от благодати. Но такого учения в Слове Божьем нет. Только в 5 главе послания к Галатам, стих 4, есть выражение «отпали от благодати». Но там говорится совсем не о потере спасения, а о тех, кто, будучи уже спасен благодатью, опустился до законничества и пытался жить по закону, а не по благодати. И апостол Павел, выступая против такого понимания Божьего спасения, вновь и вновь разъясняет галатам, что они спасаются благодатью и должны жить благодатью. Здесь же, в книге пророка Иезекииля, речь идет о человеке, который жил во времена действия закона. Его жизнь должна была строиться по закону праведности поступков, а не по закону Божьего спасения благодатью. И в обычных жизненных ситуациях праведные действия такого человека выглядели очень хорошо. Но в тяжелые, смутные времена он мог ошибиться и отойти от Бога, а в результате его могли судить и наказать. Но это не значит, что такой человек был когда-то раньше спасен, а потом потерял свое спасение. Ведь в отношении него только в конце жизни можно было решить, что он был верным сыном Бога или не был им. Мы с вами живем в эпоху благодати, когда праведность определяется несколько иначе. Мы становимся праведниками верой в Иисуса Христа. И мы спасаемся благодатью через веру. В 4 главе послания к римлянам, стих 5, говорится: «А не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность». Подлинный верующий в наше время может и согрешить. Но он не должен грешить сознательно и жить во грехе, потому что, как пишет апостол Иоанн в первом послании, глава 3, стих 9, «всякий, рожденный от Бога, не делает греха». А если верующий согрешил, то у нас с вами на этот случай есть защитник и ходатай перед Богом, и мы можем обратиться к нему с исповедью в грехе. Итак, у Иезекииля речь идет совсем не о людях, живущих под благодатью Христовой, какими являемся мы с вами, и даже не столько о человеке, живущем по закону, сколько об ответственности стража, на которого возложена обязанность предупреждать об опасности всех, кто отказался от добрых дел и живет по законам, враждебным Богу. Послушайте стихи 22 и 23. «И была на мне там рука Господа, и Он сказал мне: „Встань и выйди в поле, и я буду говорить там с тобою“. И встал я, и вышел в поле, и вот там стояла слава Господня, как слава, которую видел я при реке Хаваре, и пал я на лицо свое». Бог объявил Иезекиилю, что теперь он страж народа Божьего. А потом Бог велел пророку оставить людей и выйти в поле. В течение 7 дней Иезекииль находился среди отступников, и его переполняли мысли об их отступничестве. Теперь же Бог призвал его покинуть иудеев, чтобы вступить с пророком в еще более непосредственное общение. Снова и снова в книге пророка Иезекииля упоминается слава Божья. И в заключение нашей сегодняшней беседы мне хотелось бы немного поговорить о том, что же такое слава. Некоторые считают, что это нечто незримое, неуловимое. Я с этим не согласен. Слава — это то, что мы можем ощущать всеми пятью чувствами. У славы есть форма. Вы, вероятно, тут же спросите меня, насколько она велика. Может быть, она длинная, круглая или квадратная? Позвольте сказать вам, что слава бесконечна, как космос. В Слове Божьем во втором стихе 18-го псалма сказано: «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь». Слава Божья заполняет громадную вселенную, в которой мы с вами живем. Мало того, слава Божья пронизывает небеса, которые благодаря ей должны быть поистине великолепным местом, гораздо более величественным, чем окружающая нас вселенная. Слава является украшением небес. Второй стих 8-го псалма гласит: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес». Такое величие Бога. Его слава ярка и светла, она драгоценна и чиста. Наконец, слава Божья включает в себя также честь и достоинство Бога. Пророк Даниил в 5 главе своей книги, стих 18, говорит такие слова: «Царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору царство, величие, честь и славу». Из этого текста следует, что само имя Бога неразрывно связано с достоинством Бога, с его величием, честью и славой. Так вот, пророк Иезекииль видел славу Божью. В 3 главе своей книги он сам свидетельствует, что он вышел в поле и увидел там славу Господню, которую видел при реке Хаваре, и пал на лицо своем. Итак, дорогие друзья, на этом мы завершаем нашу беседу по книге пророка Иезекииля. В следующий раз мы продолжим чтение и узнаем, каким удивительным образом Бог укрепил силы пророка, а также познакомимся с теми необычными методами, посредством которых Бог повелел Иезекиилю возвещать Божью волю и предупреждать непослушный народ Божий о грозящей опасности. Всего вам доброго, до новых встреч!